Издательский дом «Союз» и издательство «Покидышев и сыновья» представляют. Амбруас Воллар. Ренуар. Глава первая. Как я познакомился с Ренуаром. 1894 год. Мне очень хотелось узнать, кто позировал для приобретенной мною картины Моне. Изображен был мужчина, остановившийся в аллее Булонского леса. Серая шляпа, лиловый жакет, желтый жилет, белые панталоны и лаковые ботинки. Я забыл еще розу в бутоньерке. Мне говорили, Ренуар должен знать, кто это. Я отправился к Ренуару, который жил на Монмартре, в старинном доме, прозванном «Замок туманов». Мне открыла горничная, очень похожая на цыганку. Не успела она попросить меня подождать, указав на переднюю, как вышла молодая дама, вся добродушие и округлость тех буржуазок эпохи Людовика XV, которые глядят с пастелей Перроно. Это была мадам Ренуар. «Как, вас не пригласили войти? Габриэль!» «Но там на дворе грязь!» — оправдывалась служанка, удивленная упреком хозяйки. «И потом булочница...» Речь шла о другой горничной Ренуара. Забыла положить циновку у двери. Мадам Ренуар отправилась сообщить обо мне мужу, оставив меня в столовой восхищаться лучшими из полотен Ренуара, какие мне когда-либо приходилось видеть. Вскоре появился художник. Я видел его в первый раз. Худощавый человек с пронизывающим взглядом, до того нервный, что казалось, ему невыносимо трудно оставаться на месте. Я объяснил, что привело меня к нему. «Это друг Моне, мсье Брен», — сказал Ренуар. «Но нам удобнее будет разговаривать там, наверху. Хотите подняться в мастерскую?» Ренуар ввел меня в самую обыкновенную комнату. 2-3 разрозненных стула, ворох материй, несколько соломенных шляп, которые художник имел обыкновение мять в руках, устраивая позировать свою модель. Повсюду холсты, прислоненные друг к другу. Около стула для модели я заметил кипу номеров белого журнала с еще не раскрытыми бандеролями, этого журнала молодежи, очень хорошо принятого публикой, и в котором, помнится, мне часто приходилось читать похвалы искусству импрессионистов. «Вот очень интересное издание», — говорю я. «Ренуар». «Да, разумеется. Это прислал мне мой друг Натансон, но, признаюсь, я никогда не раскрывал этих журналов». И так как я протянул руку, Ренуар торопливо остановил меня. «Не разрушьте, это опора для ноги моей модели». Усевшись перед мольбертом, Ренуар открыл свой ящик с красками, и я был восхищен порядком и чистотой внутри. Палитра, кисти, тюбы, распластанные и свертываемые по мере того, как расходовались краски, все это производило впечатление совершенно женской опрятности. Я выразил Ренуару мое восхищение по поводу двух картин, которые я увидел в столовой. Это этюды, сделанные с моих горничных. Некоторые из них были замечательно сложены и позировали, как ангелы. Но надо сказать, что я не требователен. Меня отлично устраивает первая попавшаяся заморашка, лишь бы только у нее не оказалась блестящей кожи. Я просто не понимаю, как другие доходят до того, что пишут эти подпорченные телеса. Они это называют «дамы общества». Видали вы когда-нибудь дам общества с руками, которые хотелось бы писать? А как приятно писать женские руки. Но руки заняты домашней работой. В Риме, в Форнезине, есть Рафаэль, Венера, соблазняющая Юпитера. У нее руки. Одно очарование. Чувствуется здоровая, толстая тетка, которая сейчас вернется к себе в кухню. Это-то и заставило Стендаля сказать, что женщины Рафаэля тяжеловесные пошлы. Мой визит был прерван приходом модели. Уходя, я просил у художника разрешения зайти в другой раз. «Всегда, когда захотите. Но приходите лучше всего с наступлением сумерек, когда я кончаю мой день». И в самом деле жизнь Ренуара была размерена, как день рабочего человека. Он шел в мастерскую с точностью служащего, идущего в свое бюро. Я должен прибавить, что и спать он ложился рано, после партии в шашки или домино с мадам Ренуар. Он опасался поздним сном повредить завтрашнему сеансу. Всю жизнь живопись была его единственным удовольствием, единственным вдохновением. Я вспоминаю встречу в 1911 году с мадам Ренуар, торопливо выходившей из больницы, где в тот день Ренуару должны были сделать операцию. «Как Ренуар?» «Операция отложена на завтра. Простите меня, я очень спешу. Муж послал меня за ящиком с красками. Он хочет писать цветы, которые ему принесли сегодня утром». Ренуар целый день был поглощен этими цветами. Он занят был ими еще на следующий день, пока не пришли, чтобы перенести его на операционный стол. В другой раз, в 1916 году, Ренуару было уже более 75 лет. Когда я гостил у него в Кань, он поразил меня неожиданно безнадежным видом. Я говорил ему о картине, над которой он тогда работал. «Мне больше не хочется писать. Я больше никуда не гожусь». Ренуар при этом закрыл глаза с таким разбитым видом, что из опасения быть ему в тягость своим присутствием я сошел в сад. Немного погодя, меня позвала большая Луиза, старая служанка Ренуара. «Мсье зовет вас в ателье». Я застал Ренуара сияющим за работой перед мольбертом. Он бился над георгинами. «Взгляните, Валар, не правда ли это почти так же блестяще, как какая-нибудь баталия де ла Круа? Я уверен, что на этот раз я овладел секретом живописи. Как грустно думать, что каждый шаг вперед есть в то же время и шаг к могиле. Пожить бы еще немножко, чтобы, наконец, сделать шедевр!» Легко догадаться, с каким нетерпением хотелось мне воспользоваться полученным еще при первом визите разрешением Ренуара снова побывать у него. Через неделю я отправился к нему опять. Это было вечером, после обеда. Он собирался ложиться спать. Так как сегодня вечером я один, я решил лечь раньше обыкновенного. Габриэль почитает мне «Даму из Монсоро». Я приглашаю вас принять участие в этом маленьком торжестве. Но «Даму из Монсоро» никак не удавалось найти. «Ладно», — сказал Ренуар. «Посмотрите, Габриэль, что там еще есть в библиотеке?» Габриэль, открыв стенной шкаф, где лежали вперемешку десятка два книг, перечисляла: «Жестокая загадка», роман Поля Бурже, «Автопортреты», Поля Рвье, «Письма к Франсуазе», Марселя Прево, «Исповедь влюбленного», его же «Вторая любовь», Поля Бурже, «Цветы зла», Бодлера. Ренуар перебил: «Вот книга, которую я терпеть не могу. Не знаю, кто это мне ее принес. Если бы вы слышали, как это привелось однажды мне в салоне мадам Ша, как кто-то, не помню, кажется, Мунасюли, читал «Падель». И все эти индюшки кругом распускали слюни. Это то же самое, что и другие штуки, названия которых прочла Габриэль. Моим друзьям постоянно хотелось заставить меня проглотить кучу вещей. Но, наконец, начинаешь бунтовать, не правда ли?» Габриэль продолжала: «Мой брат Ив, Пьеро Лотти, песни бродяг Ришпена, отверженные Гюго». Ренуар, слушавший до сих пор равнодушно, при последнем заглавии сделал жест отвращения. «Я стихи Гюго считают прекрасными. Ренуар, надо быть сумасшедшим, чтобы отрицать гений Гюго. Но каково бы ни было его искусство, оно мне противно. В особенности я ненавижу этого человека за то, что это он разучил французов говорить просто. Габриэль, вы непременно купите мне завтра «Даму из Монсоро». И, обращаясь ко мне: «Какой шедевр! Глава, где Шико благословляет процессию!» «Мсье!» — воскликнула вдруг Габриэль. «Я нашла книгу Александра Дюма!» Лицо Ренуара прояснилось. «Ага, что там такое?» И Габриэль торжествующе провозгласила: «Дама с камелиями!» «Ни за что!» — запротестовал Ренуар. Я презираю все, что сделал сын, и эту книгу больше других. Сентиментальные воздыхания всегда внушали мне ужас. На полке буфета в столовой я заметил маленький кофейный сервиз и два фарфоровых подсвечника, расписанные от руки, подобно тому, как это делают прилежные барышни. Я подумал, что это праздничный подарок. Это единственные вещи, оставшиеся мне от моего прежнего ремесла живописца по фарфору, — сказал Ренуар. И он рассказал мне несколько эпизодов из своей юности. Глубоко заинтересованный услышанным, я принял за обыкновение всякий раз, как я видался с Ренуаром, просить его рассказывать что-нибудь из своей жизни. И вот здесь, в этой книге, история жизни великого живописца. Я заботился лишь о том, чтобы верно повторить его слова, которые я записывал изо дня в день с благочестивым усердием.